Приветствую, народ Божий. Слава нашему Господу. Мы были некогда обременены грехами, но пришли к Господу, и Он освободил нас. Сегодня мы свободны. А если в этом зале есть кто-нибудь, один, два или несколько человек, которые обременены грехами, то для вас есть выход. Прямо сейчас. Заявить, сказать: «Господь, я тот человек, который обременен грехами. Так хочу свободы. Освободи меня». Это очень просто. И Господь освобождает, как каждого из нас освободил. Он любит нас. Может быть, мы даже не разумеем, как Он любит нас. Но мы учимся. Мы будем и сегодня учиться познавать Господа таким, какой Он есть, отказываться от своих предубеждений, может быть, если они найдутся неправильными, и приобретать истинные убеждения, которые записаны в Евангелиях, в Библии, читая которые, принимая которые, мы можем правильно сформировать о познании нашего Господа. Я не претендую на что-нибудь новое или полноту познания, но я хочу сказать, что я прошу Господа о том, чтобы Он наставил меня, открыл мне себя самого, что Он и делает, мало-помалу. Может быть, это зависит от меня, если бы более усердно я искал и пребывал в Писании, наверное, скорее познавал бы Господа. Но так, по мере того, как находимся мы в Писании, в чтении Слова Божьего, по мере того, как мы принимаем это Слово, так Он и открывается нам. Я сегодня обращусь к Писанию Евангелия от Иоанна, 21 глава, и на основании того, что здесь написано, мы вместе с вами размыслим о взаимоотношениях и учеников друг с другом, и Господа к ученикам, и к нам в том числе. 21 глава, с 1 стиха. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском». Море Тивериадское – это вообще где был распят Господь Иисус? Где Он был предан смерти? В Иерусалиме. В Иерусалиме. А море Тивериадское – это Галилея, это... Я посмотрел по карте, если машиной ехать, там, ну, написано, что 120 километров. И вот ученики уже там. Они все родом оттуда, из Галилеи. И Он явился там. Почему они при море Тивериадском? Почему они там уже? Потому что однажды Господь еще до распятия сказал: «По воскресении же моем я предваряю вас в Галилее». Евангелие от Марка, 14 глава, 28 стих. Поэтому они ничего своевольно не сделали, они не пошли, не разошлись по домам. Они пошли и выполнили волю Господа. Слава Господу за учеников. Мы знаем, как перед этим они все разбежались. Может быть, мы как-то акцентируем внимание на Петре, который вот он взял, отрекся. Так они все отреклись и все разбежались. Ну, Петр был, наверное, смелее всех. Он пошел туда, где посмотреть, что же будет с Иисусом. И там, увидя то, как поступает с его Господом, он поступил как человек, думаю, наверное. Ну, хорошо. И теперь, и явился же так. Второй стих. «Были вместе Симон Петр и Фома, называемый близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других его учеников. То есть всего семь человек было. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Мы чуть позже рассмотрим, какая была причина. Можно подумать, что они возвратились к своему ремеслу, можно подумать, что они разочаровались в Господе и, как сказать, вернулись к своему ремеслу. Но это не так. Мы позже увидим, что это не так. Тем более, что Господь уже ранее являлся ученикам. Он уже раньше по воскресении своем являлся ученикам, еще когда они были в Иерусалиме. Вот. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Ну, возможно, было сумрачное время, кто знает, мы не знаем. Может быть, они заняты были ловлей рыбы настолько, что не смотрели, кто там на берегу. Пятый стих. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. Как мы видим, они ловили рыбу. Я вижу здесь, что... Потому что кушать нужно было. Они не пошли возвращать свой бизнес по ловле рыбы и продавать ее. Просто нужно было покушать. И когда Иисус говорит: «У вас есть, дети, какая рыба?» «Нет», говорят ему, этому человеку. Они думали, что человек какой-то спрашивает. Тогда Господь сказал, вот что я прочитал в 6 стихе. И такая же история... Она уже была, только 3,5 где-то года назад, в Евангелии от Луки, 5 глава, с 4 по 7 стих. Она описана, почти точно такая история. Здесь сказано: «Когда же перестал учить, сказал Симону», этому же Петру, в лодке которого он находился: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». А Симон сказал ему в ответ: «Наставник», тогда он был еще наставником для Симона, «наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь, и пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. И немножко чуть дальше, 8 стих. Увидев это, Симон Петр, смотрите, припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, уже не учитель и не наставник, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Вот Симон. Я вчера, внес имя Петр в симфонию, 111 раз о нем говорится, об этом Петре. И везде он первый, я не знаю, везде. Везде он называет Иисуса Господом и какой-то вот такой. Такой вот особенный брат. Наверное. Вообще я хочу быть похожим на него и на других моих старших братьев. Смотрите, он же сказал так, тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Что я вижу здесь? Иоанн не промолчал, но диалог ведет именно, там было 7 человек, но диалог ведет с Петром. Говорит, это Господь. А Симон Петр забыл об этой вот истории, которая была 3,5 года назад, как великое множество рыбы попалось в их сети. Услышав от Иоанна, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. Убегать? Нет, он не убегать. Он бросился в море, чтобы вперед прийти к Господу. Я не знаю его поступка, честное слово. Я вчера говорил, Господи, почему он так? Ну что, ну прибежал он на берег, встретился с Иисусом. Остальные братья его, ученики, приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. 200 локтей – это 100 метров. Где-то так. Ну, Петру пришлось, наверное, вплавь все-таки плыть. Пешком он по дну, наверное, не мог идти. Ну, не столь важно. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбы, которую вы поймали. И опять смотрите. Симон Петр, не размышляя, он быстро пошел, вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорывалась сеть. 153 рыбы – это… Ну, вообще-то, конечно, за каждым повествованием стоит глубина. Сегодня Господь… Кому-то открывает, я посмотрел, 153 рыбины, это 153 национальности или народности, это весь мир, то есть, будет охвачен. То, что они попали в сеть, и сеть не прорвалась, то свидетельствует о том, что это церковь. Ну, вот так, есть такие толкования, я почитал. Ну, как бы там ни было, Господь откроет мало-помалу. Мне сегодня вот там, полнота вся не открыта. Но, слава Богу, что Господь мало-помалу открывает себя самого. Тогда Иисус, 12 стих, говорит им, «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его, «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Поэтому уже 2 раза они встречались. Они уже знали, что Господь воскресший. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру. «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Я не знаю, может быть, тут неправильный немножко перевод. Почему он так сказал, что «любишь ли ты меня больше, нежели они?» Могу ли я, или может ли кто из нас сказать, «Я, братья и сестры, люблю Иисуса больше, нежели вы?» Ну, наверное, никто так не сможет. А? Может быть, да. Но, может быть, я нашел, что однажды Петр сказал, Господь, это Матфея 26 глава, 33 стих, Петр сказал ему в ответ, если и все соблазнятся тебе, я никогда не соблазнюсь. Они мало тебя любят, я тебя люблю. Может быть, поэтому спросил Господь. Может быть, если перевести это слово «любишь ли ты меня больше, нежели вот это ремесло», может быть, так подразумевал Господь, я не знаю. Это записано только, ну, как сказать, кратко эта речь, а ведь там был, ну, диалог, живой диалог. Ну, как бы ни было, Господь, Петр говорит Господу: «Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит: «Паси агнцев моих». Хочу спросить, когда Петр отрекся от Иисуса, кто-нибудь знал из учеников? А? Никто не знал. Знал один человек, знал один Иисус, ой, один ученик. Это в Евангелии от Иоанна, 18 глава, 15-16 стих. «За Иисусом следовал Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященческий. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице, и ввели Петра». Поэтому это был, наверное, Иоанн, может быть. А Иоанн Марк, да? Петр не мог скрыть того, что случилось с ним. Часто бывает так, что, ну, где-то там раз и как бы предал, ну, а никто не видел, а потом уже влился в толпу, и все нормально. Но здесь ученики знали, что произошло с Петром. И тем не менее, вот Иоанн сказал Петру раньше, это, говорит, Господь, это Господь. Он сам не прыгнул в воду, не побежал там быстрее навстречу Господу. А он сказал почему-то Петру. И здесь Господь разговаривает с Петром и говорит: «Паси агнцев моих». Это при всех. Это не один на один, это при всех. Такой вот диалог идет. Все слышат. Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему опять: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Вот так, ни слова упрека, как мы видим, к этому Петру, который однажды отрекся, сказал: «Не знаю я этого человека». А в этот раз он восстановлен, он, как сказать, об этом подтвердил Господь Иисус при всех. Раньше, наверное, такого разговора не было, а вот этот разговор состоялся именно вот здесь. Петр, я думаю, что, как сказать, увидел любовь Господа. Он ничуть не почувствовал какого-то упрека. Он не почувствовал того, что, да, Петр, я хотел тебя вот как бы старшим поставить. Однажды он сказал: «Ты Петр, и на сём камне я поставлю церковь мою, и врата ада не одолеют». И мы знаем, что это произошло в день Пятидесятницы. Но сейчас бы Господь сказал бы: «Эх, Петр, Петр, чуть-чуть тебе не доставало, но вот, ну, предал ты, ну, сам понимаешь, справедливо, если вот, ну, не выберу я тебя, а Иоанн вот был, вернее, я Иоанна или Фому, или там Андрея, или кого». Но Господь так не делает. И Петр благодарен Господу. И впоследствии мы знаем, что когда они получили силу свыше в день Пятидесятницы, уже ни на йоту не предал и ни на йоту не отступил Петр. Мы знаем, что вот чуть дальше, 18 стих, «Истинно, истинно говорю тебе», предсказывает ему, что будет им с Петром. «Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая уразуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Давай прогуляемся». Это было на берегу моря. Они уже покушали. И они пошли. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Может быть, здесь тоже, он сказал, а что он плетется сзади? Но я думаю, что не так. Я не думаю, что Петр сказал: «Мы с тобой, Иисус, идем, что он тут пристал?» Я думаю, что Петр хотел спросить у Иисуса: «Господи, вот меня припояшут и поведут, и то есть со мной будет вот такая будущность, а с ним какая будущность? Что с ним будет?» Но Иисус говорит ему, он говорит: «Петр, если бы я даже захотел, чтобы он жил до того времени, пока я приду, что тебе до этого? Зачем тебе узнавать судьбу другого человека? Ты иди за мной». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. «Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Впоследствии мы видим, что столпами церкви стал Петр, столпом церкви, об этом пишет Павел. И Иоанн стал столпом церкви. Они не соперничали друг с другом, они помогали друг другу, они служили вместе служили Господу. К этому Господь призывает нас, братья и сестры, чтобы и между нами была такая вот любовь, как была у учеников. И друг ко другу, и Господу. Мы должны относиться друг к другу с любовью, должны относиться бережно, нежно, прислушиваться, может быть, принимать как-то, соглашаться на что-то, на то, что человек говорит: «А я вот разумею не так, а по-другому». Находить на основании Слова Божьего истину и держаться ее. И каждый из нас, я думаю, что должен быть свободен от своих убеждений, которые не соответствуют Слову Божьему. Мы ни в коем случае не должны идти на компромисс со Словом Божьим, но каждый из нас должен оставить свои убеждения, которые не соответствуют истине. И сказать: «Хорошо, Господи, я долгое время был убежден, что ты вот такой, Господь. Оказывается, прочитал, оказывается, ты более, не такой, ты более любящий или там более строгий, или тот, которого Господь себя, как себя открыл». Поэтому, братья и сестры, давайте будем относиться друг к другу, потому что мы тело Христово, и, как написано, поощрять к любви и добрым делам, поощрять ближнего. Мне Господь показал такой вот маленький пример. Если зачесался у меня глаз, то член моего тела, рука, не нога, рука, которая способна выполнить эти функции, она нежненько так не берет какой-то инструмент такой, чтобы хорошо почесать этот глаз. То есть нежненько относится. Так если члены тела нашего, которые Господь приводит нам в пример, что, ну, через апостолов, что мы такие же члены тела Христова. Поэтому, ну, если у тебя, как сказать, глаз нуждается в том, чтобы немножко его почесать, то нежненько это сделать. Это сделает рука. Нога не будет делать. И другие там органы не будут делать. Вот способны это, этот член тела. Поэтому я вижу, что насколько Господь любит нас, благ и милостив к нам, если бы по беззакониям нашим, по жизни нашей воздавал нам, мы бы уже тут бы не сидели в этом зале. И как мы видим, еще раз хочу сказать, что Господь не раскрывает тайны другого человека. Вот Он сказал Петру: не беспокойся об Иоанне. Ты знаешь свою судьбу, и тебе будет достаточно. И я верю в то, что Господь сам в силах объяснить человеку, если человек находится в неправде, объяснить ему: ты, Петр, поступаешь неправильно. Там и там. Я верю. Может быть, он может использовать пророческие сосуды, через которых скажет, опять же нежно скажет. Я не думаю, что Господь будет бить по голове и говорить, до каких пор. Вот в интернете я видел некоторые пророческие пророчества выставленные. Там такой гром идет. Там, если не то, то сейчас получишь там. Однажды это будет суд. Но пока мы сегодня, Господь не хочет нас преломить до конца, не хочет нас угасить. Поэтому будем следовать вот за таким Господом. Естественно, понимая, что однажды Он будет судить правильно. Если мы за это время земной жизни не исправимся, то будем осуждены. Аминь.
Слава Богу. Ну, уже громче немножко. Хорошо, я во вторник, в среду решил, что буду делиться словом. Слово мое, ну, достаточно серьезное, всем нам будет звучать сегодня. Я хочу сегодня поговорить о верности. Тяжело начинать всегда. Последние эти дни как-то было такое, когда я решил, кстати, что я, ну, Господу сказал, о чем говорить, и буду говорить. Такое, ну, слово, не знаю, от Него, то ли мои-то эти размышления, желания. То есть, что ты скажешь, когда придешь ко мне? Такой вот вопрос был, прозвучал. Но у меня внутри, не то что готовый ответ, но как-то внутри была сила и такая утвержденность, что скажу, наверное, только одно. Прости, Господи, мои грехи. Наверное, не потому, что я сильно грешен человек, но к тому, что, наверное, мы здесь, наверное, я так думаю, что когда пойдем к Господу, будем говорить: о, Господи, а почему ты, ответь мне на это, почему я не получил то, получил, не получил, почему у меня там со здоровьем, или с родными, или с женой. Мне кажется, что у Него, когда мы к Нему придем, мне кажется, что мы будем говорить подобным образом: прости меня, Господи. И еще на этой неделе я подпевал одну песню, Юля не даст. Не даст соврать, со среды я под себя, под свой нос пел песню, которую Лариса Алексеевна, слава Богу за нее, за этот сосуд, за эту сестру, хотя сейчас я уже не в хоре несколько лет, но тем не менее я помню одну песню, которую подпевал со среды его прямо до сегодняшнего утра. Вы хорошо знаете эту песню, у меня уже с голосом уже не такой хороший, как раньше, но тем не менее, помните песню: «Верность Твоя велика, о мой Боже, да, мудрость и милость Ты дивно явил, Ты неизменен от века, Ты тот же, полн сострадания и отчей любви. Правда, без аккомпанемента и без... Я дома готовился, но не петь готовился, поверьте мне, не петь готовился. Но про верность великую Господа мы читаем много раз. Я хотел бы немножко больше коснуться верности нашей все-таки. Мы знаем, что Бог верен, да? Бог верен. И что такое верность? Что такое верность? Я выписал, что такое верность. Очень умные слова. Это стойкость и неизменность в чувствах, отношениях, в исполнении своих обязанностей и долга. Или долга. Вот такое верность. Верности много всяких. Я выписал тоже несколько. Это не полный список, но которые я просто вспомнил, которых нашел. Это супружеская верность, присяга верности в армии, да. Верность не только людей, но и собак. Мы знаем истории о собаках, которые преодолевали много километров, чтобы возвращаться, когда их увозили до дома. И верность своему господину, то есть рабы, может быть, может работодатель, не знаю, в каких отношениях. Верность воинскому долгу, да, когда присяга, да, мы все даем присягу. Я в армии давал присягу, да. Присягу верности, да, защищать верность политическим или этическим убеждениям. Ну, их, это не полный список, но вот это верности вот все. Ну, вы знаете, верность, как бы, верность любят и уважают все, да. Без верности сложно что-то сделать, да, какое-то общее дело. Уже не говоря о церкви, да, даже если уже... Между нами говоря, вот это служение, которое происходит сейчас, да, это когда братья проповедуют последнее воскресенье, без верности людей, да, трудно было бы это, поддержать это служение. Я Петру позвонил бы, Петр, можешь поделиться? Ой, знаешь, Арвидас, как-то нет, я занят, у меня сейчас дел нету. Володя там спросил бы, позвонил бы, Володя, ой, есть там у нас пастор, там мне, я тут небольшой проповедник, я сказал бы, что я тоже, что там, Петр отказался, Вова отказался, что я один буду ходить, да, делать. То есть трудом это все идет. Что было бы, если бы вот мы отказались? Ну, скажу, наверное, ничего. Наверное, ничего, пастор проповедовал бы, как бы и проповедовал бы. Но дело в том, что Бог ищет верных. Говорит, я сохранил для себя 7 тысяч человек, которые не преклонили колено. То есть Бог ищет, и нам великая милость быть верным Ему. Здесь не какие-то слова, какие-то, чтобы как-то утвердить, укрепить. Одно тоже нужно, но это нам милость, да, милость, как мы говорим, привилегия, да, молиться за друг друга, привилегия молиться за своих. Это большая сила, большая помощь этим людям, и нам тоже. Также и потому этот человек, какой человек верный, да, какой человек, он и истинный, надежный и уверенный, да. Верный человек — это то, что Бог ищет, и каждый ищет, каждый хочет по себе иметь верных. Как здорово служить в молодежном собрании, когда есть помощники, и как трудно, когда их нет. И просто вот сегодня я хочу немножко об этом поговорить. Первое место, которое мы откроем, это Ефесянам 1 глава, Ефесянам 1. Ефесянам 1.1. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, что мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Дальше читать не будем. Первый стих говорит, кто это пишет. Это Павел. Павел, апостол, мы все тоже хотим быть похожим на Павла, хотя мы знаем начало Павла. Что мне нравится? В Библии написано все. И хорошее, и плохое. То есть Павла знаем как гонителя церкви, который принуждал, собирал письма, там, гонялся за всеми и за каждым, который противится. И он вдруг, знаем, 9 глава Деяния, да, Бог его останавливает. Трудно тебе идти против рожна, да, против меня. И этого Павла выбирает Господь. Этого Павла, да, мы знаем, Павел был образованным человеком, да, умным, таким стремительным, таким стержнем, да, и этого человека выбирать. Хотя, с нашей стороны, ну, что его выбирать? Да, лучше не было. Да, этот человек вообще гнал всех повсюду, гонял. Но Бог его выбирает именно его. Апостол Христа, находящимся в Эфесе. Эфес – это город, церковь святым и верным во Христе Иисусе. Это письмо предназначено вот таким людям, святым и верным. И 4 стих говорит: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним». Чтобы, нашими словами, можно сказать, что мы были бы верны Господу, да, так как Он верен. Иногда вот хочется искать таких людей, которые вот сильные и крепкие. Были люди, которые повлияли на мою жизнь. Кстати, мне больше влияют люди нашей церкви, допустим, да, нежели там где-то пастора, там где-то что-то мы смотрим, куда-то ездим. Потому что там мы видим только хорошую картину, а здесь мы видим все. И потому мне вот, когда я вижу, что... Ну, я не с большой радости, когда мой брат или сестра падает, или не приходит, или пропадает. Но, тем не менее, я вижу, что она тоже, вот, или он идет таким трудным путем, каким я порой иду. И порой, может быть, кому-то кажется. Хотя мы все знаем, что нам всем нелегко и непросто. И вот всяких таких наших, да, где-то блуждавших, протививших, Господь выбирает. Господь прежде. Мы не знали, что прежде, но вот. 4 стих говорит, что Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Ну, мы только радоваться, наверное, можем этому. И потому сегодня звучит это слово Господа быть верным, да, верным Ему, верным в служении, да. Ну, хотя служение можно, наверное, менять, что-то другое, но Господа мы не можем менять служение и церковь. На самом деле, я верю, что церковь, вот именно в эту церковь Господь меня поставил и хочет видеть в этой церкви. Ни в Вильнюсе, ни в Каунасе, ни в Клайпеде, еще нигде. Хотя по-всякому бывает в жизни, но как-то я как-то себя... Вижу здесь, пока, по крайней мере. Так вот, нарушение верности называется изменой, как мы знаем, да. Трудно говорить об этом. Почему я заговорил об этом? Как-то последнее время, смотря за своей жизнью в церкви, на работе, как-то этого всего много, и просто думал, почему так случается, почему мы так недавно говорили, недавно горели, недавно жен на руках носили, вдруг что-то случилось. Знаешь, Арвидас, время-то идет, любовь как бы пропадает. Ну, никогда не верил в это, никогда, наверное, не буду веровать этому, что любовь проходит. Люблю я Юлю, слава Богу, на самом деле, слава Богу, она очень большая помощница моя, очень много помогает, укрепляет, я много говорю, а можно там то-то сделать, не, Ардис, не надо, а можно то, не, Ардис, не надо. То есть я, наверное, много всего наделал бы таких небольших, немудрых вещей, если бы не моя жена, слава Богу за нее. Второе место, 1 Коринфянам, наверное, можно... Извините на мой русский. Мне говорят, что ты на русском очень хорошо говоришь, но мне кажется, что я не очень хорошо говорю. 1 Коринфянам, 4 глава, 1-2 стиха. Мы сегодня говорим о верности, но в первую очередь верность нашу, потому что Бог верен, мы знаем, и мы укрепляемся в Нем, и мы ищем и упование, и поддержку, и молимся, и просим: Господи, Господи, дай мне то, дай мне оно. Я не про вещи, не про материальное, дай простить брата, дай быть дружным, дай быть гостеприимным, дай возлюбить каждого. Дай, Господь, на самом деле не судить, не смотреть ни на кого, просто, Господь, любить и ценить тех людей, которые у нас возле нас. Итак, Коринфянам 4:1. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Каждый должен разуметь, мы должны понять. Сегодня мы должны понять, верю, что мы понимаем. Если бы я кого-то из вас спросил бы, верен ли ты, да, любой, наверное, сказал бы, конечно, да. Без сомнения, да. И это без сомнения, это правда, потому что мы все здесь. Мы верны Господу, мы верны друг другу, мы нуждаемся в друг друге, и это правда. На самом деле, от домостроителей же требуется. Я хочу подчеркнуть это слово. Можно подчеркнуть там? Нельзя. Слово «требуется», от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Это воля Божья. Через Павла, воля Божия, что-то... Я никогда не строил дом. Вот так вот получилось, никогда не строил дом. Но работал в стройке, может быть, не все знают. Работал в стройке, жестянщиком. которые подоконники делают вот здесь, такие из жести. Ну, Виктор знает даже лучше, да. Если кто-то был в Побраде и, может быть, заезжал в поликлинику, побратскую поликлинику, я с тех времен не был в Побраде, то там какой-то этаж, не знаю, второй, третий, там подоконник из жести, это мои подоконники. На самом деле, если кто строил дом, я не строил, кто строил дом, знает, сколько много там людей и всяких квалификаций нужно. Наверное, Олегос, наверное, сказал бы, да, больше, как много людей надо, всяких профессий, да, там нужны электрики, там нужны экскаваторщики, там надо яму копать, надо фундамент вложить, надо плиточники, надо электрики, сантехники, как много всего надо, и они все должны быть, ну, как бы нормальной, высокой квалификации, да, всякий, чтобы каждый казался верным. Электрик должен быть нормальной категории, 5-6 какой там, я не знаю, да. Сантехник тоже, экскаваторщик тоже. Кто-то меня раньше поднимали на этих, чтобы подоконники, ну, ставить подоконники, но снаружи, да. Это как пакелес, да, подъемник, да. Подъемник меня поднимал, и этот человек меня поднимал, а я там уже прикреплял этот подъемник. Но бывало так, что была погода плохая. И у нас там с погодой так, ну, если дождь льет, как-то не очень хочется там работать. Один раз, один день не поработал, другой раз день не поработал. Так, посидели, поразговаривали. И что? Что я так понимаю, что если и дальше так будет продолжаться, то я ничего не заработаю. И потому каждый домостроитель должен оказаться, требуется, чтобы он оказался верным. Это дом. А если мы говорим о Божьих домах, да, о церкви, о служениях, ну, наверное, согласимся, что это гораздо серьезнее, гораздо-гораздо серьезнее. Дом тоже серьезный. Я не знаю, в то время Коринфянам, когда говорил, какие были дома, уверен, что не было каких-то 9-этажек, наверное, не было таких, как в Вильнюсе, там, в Лондоне, в Нью-Йорке, там эти дома, по не знаю, сколько этажей, как они стоят, до сих пор не понимаю, но слава Богу, что они стоят все. Потому от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Это очень важно. Следующее, Деяния 16, Деяния апостолов, 16 глава. Мы сегодня так пролетимся по местам этим Писания. Деяния 16, с 1 стиха также. «Дошел он до Дервии и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившимся в Листре и в Иконии. Его пожелал Павел взять с собой, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившимся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановления апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою, ежедневно увеличивались числом». Вот такая история. Был молодой парень, некоторые говорят, ему было 14-15, некоторые говорят 16-17, но мы знаем, что это был молодой человек, я имею в виду Тимофея, да, первый стих. И люди старшие сказали, что обрати внимание вот на него, не смотри на его возраст, но я как бы уже сам добавляю, что на самом деле хорошее свидетельство, звучали хорошие свидетельства. Как хотелось бы, чтобы свидетельства такие звучали в наш адрес, да, в любом возрасте, наверное. Ну, наверное, было за что обратить внимание на этого человека. И Павел берет его с собой. Павел берет с собой, и они проходили по этим городам и предавали верным соблюдать определения. Это иерусалимские определения, я не силен в этом, но дело в том, что они передают это верным, те, которые позаботятся, чтобы это было передано. Да? Как я письма получаю от Анатолия Павловича по поводу молодежных собраний, да? он пишет мне, а я уже передаю. Так и здесь. Они проходили по городам и давали эти повеления, наставления, какие-то укрепления этим людям, чтобы они уже потом в свою очередь передавали своим прихожанам, как братьям и сестрам в церкви. Так вот, надо это все передать в верные руки, правда? Насколько это важно, передать верным, чтобы он не забыл. А я забыл, а я не вспомнил, а я уезжал. Ну, просто надо такому человеку, который, если он сам не сможет, тогда ну, кого-то попросит, чтобы что-то передать. Как в служениях, наверное, да, если мы куда-то уезжаем или нас нету, мы просим, чтобы нас подменили. Так вот, верность как раз в этом, что они передавали это все, эти все ту информацию, определение, эти все наставления верным людям. Хорошо, 1 Тимофею, 1 глава. 1 Тимофею откроем. 1 глава. И там такие стихи с 12 стиха. 1 глава с 12 стиха. «Благодарю давшего мне силу Иисуса Христа, Господа нашего, чтобы он призвал меня верным, определив на служение». «Меня, который прежде был хулитель и гонитель, и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Наверное, с Павлом мы можем каждый сказать, что мы тоже были не супер великие, супер умные, мега образованные, да, когда Бог нас нашел. Я про себя говорю, что я очень много чего не понимал. Я просил объяснять. У нас была такая сестра Наташа Тимофеева, да, она мне очень много объясняла. Например, почему у вас нету, ну, тела на кресте для меня, как бывшего католика, но такого католика, так, с натяжкой, да. Ну и на такие всякие вопросы мне было интересно их знать. И, наверное, я могу поделиться одним свидетельством из своей жизни, почему она сильна и крепка, потому что оно мое. Я прожил, это был 87-й год, мне было 14 лет, и у меня была и есть мама, и был папа. И папа очень сильно выпивал. В то время папу называть алкоголиком, ну, не знаю, наверное, язык ни у кого не поворачивался. Алкоголиком не знаю, каким надо быть, чтобы назвать отца алкоголиком. Но он выпивал много, поднимал руку на маму до утра. Там это все у нас шум и крики всякие. Мама это все терпела, смотрела. И через какое-то время я сказал: «Знаешь, мам, может быть, нам уйти с папы?» Ну, хоть на сколько-то, да. Я смотрю, что мама не высыпалась, мама психованная, нервная. Мы было 14 лет, я говорю, может нам, ну, нам уйти с папой, развестись, нам пожить отдельно. Ну, говорит, сынок, ты ничего не понимаешь. Но мне было 14 лет, в то время я думал, что я все понимаю. Сейчас понимаю, что я меньше понимал, да. Говорит, у нас в родстве не было разводов. Ну, до конца я тогда, конечно, не мог понять этого. Но для них это была ценность семьи. Почему я сегодня про верность говорю? Мама оставалась верна ему очень долго. И прошло 15 лет, и отец сильно заболел. Ну, до этого был микроинсульт, потом инсульт. С 28 декабря 2002 года до 21 января, то есть сколько, 20, больше 3 недель, каждый день с утра до вечера мама ездила в Щенчонис и смотрела за ним. Почему она ездила? Потому что она видела и считала, что недостаточно хорошо за ней как бы, ну, присматривают, да, сестры. Она никого не критиковала, никакие медперсонал, никакие сестры, она никогда ничего подобного не слышишь у нее. Но вот эти все дни она была у него, они прожили 33 года, жизнь была такая, ну, сами знаете, да, с выпивающим человеком жить. Я тогда был бывший маленький, сказал, что я никогда не буду пить. Ну, и потом пошел в армию и делал то, что папа делал. Точно так же, пока Господь меня не нашел, слава Богу. Вот такое свидетельство, сильно крепко. Мама меня научила быть, много чему научила, и одно из таких, она, наверное, научила меня быть верным. верным. Ну, свое оправдание, как на суде могу сказать, что мы в церкви с Юлей 18 лет, служение, да, молодежным служение, да, молодежки уже 13 лет, на работе я уже 23-24, то есть я не люблю новшества, я не люблю что-то менять, что-то куда-то мне очень тяжело, наверное, такое я более-менее консервативный, но хватит про меня, и еще одно место, которое мы откроем, откровение. Верность, 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 наша Божья верность. Если нам кому-то не хватает верности, мы, наверное, можем просить Господа: Господи, помоги мне быть верным, помоги мне увидеть их людей и брать с них пример. Ну, конечно, мы знаем, что самый лучший пример — это Христос, да, потому что это, ну, вообще идеально. Но проблема в том, что мы не всегда как бы берем пример с тех, которых, ну, как бы не видно, да. Мы берем его с церкви, которых видно, вот, с братьев, сестер. Ну, не знаю, расположение, наверное, такое у нас. Как-то легче, как-то проще. Откровение, откроем Откровение, уже предпоследнее место, и мы будем заканчивать. Вторая глава, вы помните, да, когда семи церквям ангел говорил, кстати, у всех начало было одинаковое, и заметили, что знаю твои дела, ни твои мысли, ни твои желания, ни твои мечты, ни то, что ты говорил, что будешь делать, ни твои обещания перед Богом или перед людьми. Я знаю, что ты сделал. Я знаю, что ты делал. Это на самом деле всем церквям он говорит. Это Откровение, 2 глава, 8 стих. И ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Знаю твои дела и скорбь и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы. Но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь 10 дней. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Вы знаете, сильные слова, дай Бог нам их до конца понять. Будь верен до смерти. Это в прямом и, наверное, переносном смысле. Да, до смерти, до того, пока ты живешь. Будь верен. Держись этого. Держись этого. Надо помощи, проси. Надо общения, иди общайся. Надо чего-то, на самом деле, анализируй свою жизнь. Будь верен. Я не знаю, как передать эти слова. Наверное, мы можем, и как каждый из нас в себе, да, знает, насколько это важно. Насколько это важно, будь верен. Просьба и желание для церкви, но это звучит сегодня для каждого из нас. И я что? Я дам тебе венец жизни. И сегодня мы говорили о верности, ну, наверное, нашей, больше человеческой. Один стих, 2 Тимофею, уже последний, 2 Тимофею, 2 глава, 11 стих. 11, и 12, и 13 стих говорит о верности Божьей. Это единственный стих. Я не выбирал специально много, потому что на самом деле их много. И как бы моя сегодняшнее слово хотело поддержать тех, у которых не хватает верности, которые себя считают верными, но на самом деле, может быть, внутри, знаешь, как бы не совсем, да. Как бы не совсем, я мог бы больше, да, я мог бы помочь больше там одним, а в одном служении, в другом и в третьем, да. Касается служения, да, и братского служения, которым я не так часто появляюсь, да. Итак, 11 стих. «Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ними царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Вот такие слова, вот такие мысли мои сегодня были. Мы сегодня говорили о верности. Уже повторюсь, что верность – это стойкость и неизменность в чувствах, отношениях, исполнении своих обязанностей и долга. Мы обещали верно служить Господу. При крещении мы очень согласны были на все, что наш пастор задавал вопросы. Обещаешь ли быть верным? Мы все обещали. Мы обещали супругам своим любить. До кого? До какой степени? До смерти. И не какое-то финансовое положение, не какое-то обиды, не какие-то, какие-то трудности на работе или где-то еще не должны повлиять на вот это обещание. Мы обещали верность много чем, кому. Обещали, вот если меня поставят, буду служить. Да? Помню, когда меня лидером поставили молодежное собрание, мы все вот там стояли вот возле Наташи. Я был сильно удивлен, хотя видел, что есть кандидаты, ну, как бы лучше меня, но, не знаю, Господь выбрал меня. И просто я знал и понимал, насколько это серьезно, да, и стараемся служить, стараемся ответственно на это все посмотреть. Я желаю, чтобы мы были верны в служениях, в церкви, верны слову, не изменять никакие бури. Как Павел пишет, ни глубина, ни, там, ни ширина, да, там, ничто. Ничто на самом деле хотелось бы, чтобы мы были верны, крепки, сильны и укрепляли других. Пускай Бог нас благословит. Аминь.
Я постараюсь долго не задерживать. И слово такое, оно достаточно спонтанное, но я посчитал, что ценным. Недавно совсем его получил, и хочу, чтобы вы тоже услышали. Почему? Потому что это слово «утешение». То есть это то слово, которым Бог утешал меня, да, и я как бы хотел, чтобы этим утешением поделиться и с вами. Потому что в чем моя скорбь? Да, в том, что видишь, на самом деле глаза мои видят, что зло сильно торжествует. В мире оно торжествует, в церкви оно тоже старается восторжествовать. В чем это видно? В том, что люди охотно искушаются, которые вот нету верности, о которой Вардис говорит, да? В том, что люди охотно сдают свои позиции верующих людей. В том, что они как-то так за бесценок, вот за копейки продают первородство свое, да? И иногда это и у себя замечаешь, иногда это замечаешь и у других людей. И вот это, всем иногда не радует. А бывает, так я по натуре пессимист, и иногда мне это, мой пессимизм заедает. Поэтому, чтобы выжить, приходится обращаться к Господу за утешением. И вот такое утешение, то, что я от Бога увидел. Это тоже в книге Откровения находится. Это две главы, 13 и 14. Две главы, 13 и 14. 13 глава, она черная вся. Черная-черная. Почему? Потому что духовный мир описывается, и там, что называется, Библия, она не игнорирует ни плохого, ни хорошего. То есть она все честно показывает, и если плохое, она показывает честно. Плохое. Вот это плохое, вот плохое, вот оно такое. Оно не умаляется, вот это плохое. Оно не говорится, что какая-то мелочь вот пузатая там бегает, она ерунда. Нет, если там дракон, он дракон. Если он великий, он великий. Да? Если он злой, он злой. Да? Если он сожрал миллионы, он сожрал миллионы. Там все это описывается. Да? Это самое. И 13 глава – это парад дьявола. Библия описывает парад дьявола. Да? И вот какой он, этот самый дьявольский парад. Давайте, можете посмотреть с первого стиха и далее. «И стал я на песке морском, и увидел я выходящего из моря зверя, с семью головами, десятью рогами. На рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные». Зверь, который я видел, был подобен барсу и так далее, и так далее. И, значит, вот дал ему дракон силу свою, престол свой и великую власть. То есть то, что мы сегодня видим, море – это люди, море – это, в Библии море – это прообраз человечества, да? И вот это человечество, оно производит вот этого дракона. Да, то есть из этого моря выходит вот этот самый образ дракона. То есть сегодня человечество отображает не Божий образ. Сегодня человечество продвигает не Божий образ. Сегодня человечество продвигает образ зверя, образ дракона. Мы это должны тоже с вами четко, ясно знать и понимать и видеть. И когда ты на это смотришь, как верующий человек, да, это радостно или нет? Печально. Печально, потому что он во всем. Вот везде он лезет, везде вот эти его головы, везде эти пасти, везде эти морды противные, везде эти вот, ну как бы сказать, везде его образ в человечестве продвигается как таковом. И это на самом деле не радует. Это печально, это печалит. И престол у него есть здесь, да, и власть у него великая здесь есть. Что хочет, то и творит. Я не буду все читать. Значит, давайте с 4 стиха дальше. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» Это люди этого мира так относятся к чему? Власти дьявола над собой, да? Что происходит? Поклонение. Поклонение. То есть не просто, ну, не поклонение через силу, не поклонение там под дулами автоматов, не поклонение, а поклонение это восхищение, это как обожание, это как это сказать, очарование, да? То есть это люди добровольно, они добровольно поклоняются, они добровольно падают, они ахают, охают. Это самое, слюни пускают, извините меня, я немножко сгущаю краски, от восхищения того, насколько им нравится, насколько все прекрасно, насколько он чудесный, насколько он сильный, он кто ж может с ним сразиться, да, он сильнее всех, кто ж ему может противостоять. И вот это обольщение, оно пробирается в умы, в сердца и охватывает, оно охватывает умы и сердца людей этого мира. Все, кто не с Господом, они подчинены этому обожанию и этому восхищению. Все, кто не знаком с Иисусом Христом, это наши дети, которые еще не знакомы с Иисусом Христом, они обожают этого зверя. Да? Все наши родственники, которые хорошие, добрые, вот как Арвидас говорит, и верные в чем-то и так далее, но они тоже попадают под этот... Это наши друзья, если они неверующие, они тоже попадают под... И некоторые верующие, они тоже начинают пускать слюни по поводу того, кто ж на самом деле похож на этого зверя. Какой он великий, какой он сильный. Никто его победить не может. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. И это печалит. Конечно. Это очень печалит. Это до слез печально. Это трагично и печально до слез. Дальше. 7 стих. «И дано ему было ввести войну со святыми». Посмотрите. И что? И победить их. И дана ему была власть над всяким коленом, народом, языком и племенем. И дано ему была власть победить святых. Представляете? И дана ему была власть победить святых. Это печально? Это страшно. Печально, на самом деле. И когда на это смотришь, это тоже не радость. Это тоже страшная печаль. Почему? Потому что ему дано было, ну, дано было такое право победить святых. Почему? Потому что, ну, наверное, святые были такие. Я не знаю. Или Бог так усмотрел. Я не знаю, почему. То есть, дано было. Тоже дальше пробежимся. 13 стих. «И он творит великие знамения, так что огонь изводит с неба на землю перед людьми». 14 стих. «И чудесами, которые дано ему было творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». И так далее, и так далее. И дальше мы там читаем о вот этих замечательных трех шестерках в 16 стихе. Двумя стихами позже. «И он сделает так, что всем малым, великим, богатым, нищим, свободным рабам положено будет начертание на правую руку их и на чело их. И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет от начертания или имя зверя, или число имени его». Так что, и кто не имеет, написано, будет убит даже. То есть, все придет к такому, то есть все стремится сегодня к такому результату, который на самом деле, ну, как бы сказать, когда на самом деле, ну, никаких свобод в мире не останется. Никаких свобод. То есть, ну, как сказать, это полный, как сказать, электрон, да, полный такой вот, полный концлагерь. Вся земля это сплошной концлагерь, без проволоки, потому что проволоки не нужно, то есть, потому что все стало концлагерем. все, где все, все, где каждый полностью под контролем, где каждый полностью под... И все это к тому сегодня движется. Это мечты, мечты сильных мира сего. Иметь полный контроль над населением. Полностью. И мы видим, как шаг за шагом, постепенно, как это сказать, поэтапно, планомерно, без отката назад совершенно все идет в эту сторону, шаг за шагом. Это печально? Очень печально. И вот на это насмотришься, да, и как бы сказать, Господи, а как жить? Господь, а как служить? Господи, а где ты во всей этой истории? Господи, а как вообще вот, ну, как бы сказать? И что самое страшное, это то, что мы видим сегодня. Это то, что мы видим сегодня. То есть то, что происходит сегодня на наших глазах, да? Сегодня святые падают, да? И вот когда слышишь вот эти вот жуткие истории, когда там один служитель там развелся, да, другой там это самое, там проворовался, там третий еще что-то, четвертый еще что-то и так далее. Когда видишь, когда братья и сестры тоже, которые были с тобой вчера, служили, они исчезают, они где-то пропадают, идут служить куда-то другому господину и так далее. Когда видишь, как вот это вот очарование злом, очарование вот этим демоном, оно захватывает твоих близких людей, и ты ничего с этим не можешь сделать. Это очень печально, это очень страшно. И ты, ну, не понимаешь, где Бог во всей этой истории. То есть где Господь, где Его слава, где Его, как это сказать, где Его дела, где Его ответы на все эти вот вызовы. Да? И вот, ну, как сказать, если... И я еще раз говорю, что самое печальное, что все это видят наши глаза. Все это видят наши глаза сегодня. То есть это то, что ты сегодня, послушайте, не завтра, не послезавтра. Вот эти шестерки – это не завтрашний день, это сегодняшний день. Потому что вот эти шестерки – это не какие-то там пресловутые чипы, то есть это техника. Да? А образы, которыми говорит с нами сегодня Писание, то есть лоб и правая рука – это то, что ты делаешь или то, как ты думаешь. Не обязательно, чтобы тебе там чип засадили какой-то там или еще что-то такое, и ты будешь уже тогда иметь этот образ. Да? Если у тебя никакого там чипа нету, ты чистенький, скажем так, от электроники всякой в твоем теле, да? Но если ты думаешь, как думает зверь, если ты делаешь, служишь ему то, что делает зверь, то зачем тебе что-то ставить? Ты и так его. Понимаете? Это не проблема последних поколений. Это проблема с момента прихода Иисуса Христа на эту землю. Это проблема еще раньше бывшая. То есть это просто то, что Бог вскрыл, показал. Поэтому, когда все это видишь, это на самом деле печально. Это то, что я еще раз говорю, это то, что видят сегодня мои глаза. То, что я сегодня наблюдаю каждый день. То, что я наблюдаю где-то в информационном пространстве, то, что я вижу вокруг себя, то, что я вижу сегодня творится вот в Литве, в других государствах, куда не приедешь. Где с христианами не сталкиваешься, где просто все это видишь сегодня, и это страшно, на это страшно смотреть, это, за этим страшно наблюдать. И вот это вот, ну как бы сказать, вот это моя печаль. Какое в этом утешение от Бога, да? И какое Бог утешение дает во всей этой истории? Во всей этой истории есть не только 13, есть еще и 14 глава в книге Откровения. Есть 14 глава. Это уже не дьявольский парад, это парад Божий. Это парад Иисуса Христа. Да? И когда, как сказать, когда начинаешь ее читать, ты понимаешь, что вот этого всего, то, что там есть, он красивый, этот парад, да? Но этого всего ты еще не видишь. Это может, что называется, вот как у этого 72-й псалом, псалом Асафа, да? Когда он говорит, я едва, говорит, не пошатнулись ноги мои. Я, говорит, позавидовал нечестивым, видя благоденствие их. Да? Потому что, говорит, ну, как сказать, живут, злодействуют и живут хорошо. И, говорит, и так, говорит, я, говорит, был в таком безумии до того момента, пока я не вошел в святилище. И там Господь показал мне конец их. Да? И там я увидел. 14 главу пока что не видят наши глаза. Это может видеть только наша вера. 14 главу может видеть только наша вера. Но послушайте, если у нас эта вера есть, то это ответ на вот то, что видят наши глаза. Давайте почитаем. С первого стиха. «И вот взглянул я, вот Агнец стоит на горе Сионе, а с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах». Кстати, 144 тысячи – это не маленькое количество спасенных, это число полноты. 12 по 12, да? То есть у 12 колен Израилевых и этих самых по 12 тысяч из каждого колена. Вот, поэтому это не проблема, то, что рай очень маленький, и там 144 тысячи поместится, да? И там написано, что там несметное число этих самых тысяч, которых увидит Иоанн в начале, да? Третий стих. И то есть 12 – это число Божьей полноты, Божьей работы, да? И написано, что из каждого колена, то есть каждым коленом Господь спас ровно столько, сколько нужно было спасти. То есть полноту спас. Из всего и всех он спас полноту. Там не указано конкретное число, там указано, что Бог сделал всю работу для каждого, полноту. И они поют как бы новую песню перед престолом, вот перед четырьмя животными, старцами. Никто не мог научиться всей песне, кроме этих 144 тысяч, искупленных от земли. И дальше четвертый стих. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Пятый стих. И в устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим. Мы читаем с вами письма апостола Павла, и он в конце пишет об этом. Он говорит, верен Бог, который может поставить вас непорочными в день радости, в день своего пришествия. Да? Так вот, это не особые какие-то люди, как мне казалось раньше. То есть это ты и я, которые сегодня далеки от совершенства, да? Но с которыми Бог работает. И вот этот самый Господь, Он может поставить нас перед собой в таком состоянии, которое мы там пишем, о котором здесь мы читаем, о котором написано. Это кажется неимоверным, потому что сегодня наши глаза видят обратное. Да. А вера говорит нам, что для Бога нет ничего невозможного. Невозможно человеком, возможно Господу, как-то сказал Иисус Христос. Да? Когда ученики в отчаянии воскликнули, так кто же может спастись? Да? И Христос им ответил, невозможно человеку, возможно Богу. Так вот, мои глаза не видят сегодня. Мои глаза видят сегодня, что в море это производит образ зверя. Да? Что человечество сегодня производит образ зверя. Моя вера, она мне говорит, а вот посмотри, что сегодня творит Господь. Он производит образ Иисуса Христа в людях, который еще сегодня не открыт, но который откроется однажды, и который вот будет стоять Агнец однажды, послушайте, так как сегодня мы видим вот это беззаконие на земле, да, также однажды наши глаза, если мы верили в это во все, увидят Агнца, стоящего на горе Сионе. И он будет там не один, он будет не в гордом одиночестве, потому что один такой, другим никого не получилось. Нет, вместе с ним будет стоять полнота искупленных, слышите? И только от твоей веры зависит, будешь ли там стоять или нет. Послушайте, только от твоей веры сегодня зависит, будешь ли там стоять или нет. Если ты будешь верить Богу, что Он способен сделать из тебя того, который там описан, ты окажешься там. Если ты не будешь верить, то тебя там не будет. Потому что вера так работает. Она не работает по-другому, слышите меня. Она не работает по-другому. Если будешь верить, ты увидишь славу Божью. Если не будешь верить, увидишь то, что хотел. Их там не один, не два. Их там несметное количество. Тех, которых, ну, как вот мы видим в начале книги Откровения, никто не мог сосчитать. Откуда они взялись? Бог их собрал. Кого от великой скорби, кого в другие времена, кого еще когда-то. То есть все, кто жили когда-то здесь, на этой земле. И когда-то пророку Илье казалось, что один я остался. Ну, я, как бы сказать, всегда восхищаюсь самомнением некоторых людей библейских, как вот Петр сегодня читал, говорит, ну, Петр имел дерзость сказать, если все отрекутся, я нет. Ну вот есть люди как с таким вот, как это сказать, серьезным самомнением. Нету такого, не знаю, к сожалению или к счастью. Но факт то, что Господь исправляет его и говорит: послушай, а ты не знаешь, но есть еще тысячи, которых не осквернились поклонением Ваалу. И вот эти люди, они как противовес тому. То есть ты видишь, сколько сегодня поклонников дьявола, знай, что у Бога тоже есть поклонники. Ты видишь, сколько людей охотно отдают свою жизнь, чтобы дьявол в ней отразился, знай, что есть люди, которые хотят, чтобы Христос отразился в их жизни. Ты видишь сегодня, сколько, ну, как бы сказать, зла производят жизни многих людей, знай, что есть люди, которые хотят быть похожими на Иисуса. И на этом еще эта глава не оканчивается. Там много чего замечательного. Посмотрите. Давайте посмотрим. 8 стих. Другой ангел следовал за ним и говоря: пал Вавилон, город великий, потому что он яростью блуда своего напоил все народы. И 9. Значит, третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает очертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучен в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И 11. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и будут не иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Поглядите. Это тоже мы не видим. Вавилон еще не пал. Стоит, процветает. Но ангел провозгласил уже его падение. Он говорит: пал Вавилон. А те, кто поклоняются зверю, еще далеко не в мучении. Живут припеваючи, радуются, восхищаются, благоговеют перед ним, прославляют его. Он говорит: нет, закончится это все однажды. И что произойдет? Их радостные вопли поклонения закончатся дымом мучений. Понимаете? Всего этого еще мы не видим. 12 стих. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа. И услышала голос с неба, говорящий мне: напиши, блаженный мертвый, умирающий в Господе. Ей говорит Дух: они успокоятся от трудов своих и дела их идут вслед за ними. Тоже интересный момент. Блаженный, то есть счастливый, умирающий в Господе. 14. И дальше он говорит: я вижу Сына Человеческого, в руке его острый серп, там была жатва, дальше, которая была победа дальше Христа описывается и так далее. Вот. И вот это все, что мы читаем здесь, на самом деле мы видим там торжество церкви, мы видим там торжество Христа, мы видим там торжество справедливости, мы видим там торжество Божьей власти над землей, да? Мы видим там полное торжество Господа, да? И мы понимаем, что вот этот итог, мы читаем об успехах в предыдущей главе, об успехах дьявола, да? И мы читаем, что он очень преуспел, реально очень преуспел, верно? Но его успех, он временный, то есть он однажды заканчивается. И мы видим, что вот, как бы сказать, что успех Христа, он успех вечный, и что он не заканчивается. И Павел говорит об этом, он говорит: посмотрите, говорит, научитесь смотреть на невидимое, потому что, говорит, видимое, оно временно, да, а невидимое, оно вечно, оно вечно. И вот это невидимое можно увидеть только верой своей. То есть тебе вот Господь говорит эту истину, он говорит: подожди. То есть ты видишь, что сегодня торжествует дьявол, да? Да. Но знаешь, что победа будет все равно за мною. Я его, как это сказать, уничтожу, да, явлением своего присутствия. Да? И это правда. Ты поверишь этим словам или нет? Мы видим, что сегодня люди охотнее идут за, и охотнее восхищаются, поклоняются и хотят быть похожими на того зверя, который им представлен. И они обольщены им, они очарованы этим самым зверем. Да? И хотят изо всех сил ему, на него быть похожими. И таких большинство. А Бог говорит, а ты веришь, что останутся те, которые хотят быть похожими на меня? Их будет тоже много. Мы видим, что гайки этого концлагеря все больше и больше закручиваются, сильнее и сильнее и сильнее. А Господь говорит, а ты веришь, что однажды наступит свобода, которую я принесу, да? Свобода в той любви, которую вы читаете здесь в Евангелии. Веришь ты в это или нет? И верится иногда с трудом, верится иногда легче, иногда верится труднее, да? По причине умножения беззакония написано, и любовь охладевает, и вера охладевает. Поэтому мы говорили сегодня о верности, потому мы говорили сегодня о внимательности к Писанию, потому мы говорили сегодня, может быть, наверное, о терпении. Тут вот мелькали эти слова. Но учтите, что вот это, невидимое, которое нам с вами открывает Писание, оно вечно. То, что мы сегодня видим, оно временно. А другого утешения у нас с вами сегодня нет. Другого утешения у нас с вами сегодня нет. Если хотите принять такое утешение, да, от Господа и поверить Его словам, как Божьим, тогда будете иметь альтернативу, что называется, того, что вы видите сегодня. То есть то, что мы читаем в главе о дьяволе, мы сегодня видим, мы свидетели того всего. Все это происходит сегодня с нами, с нашими семьями, с нашей церковью, с нашим обществом, с народом, живущим вокруг, далеко, близко, неважно где, на любом конце точки планеты всей. Мы видим, что это сегодня происходит. Это сегодня реальность. Та реальность, которую видят наши глаза. Но есть другая реальность, то, которое может видеть наша вера, сердце, глаза нашего сердца, как мы говорим. Павел пишет в Ефес, я говорю, молюсь, чтобы Господь просветил глаза вашего сердца, чтобы вы увидели другую реальность. Да? И вот эта другая реальность, она вот такая. Там, что есть временный успех у дьявола, да? И есть победа Божья вечная. На самом деле, у Господа на все есть ответы. И эти ответы, они не сегодня. Они сегодня в маленьких масштабах происходят. Просто как знаки, как знамения того, что будет в больших масштабах. И если ты уверовал в это, в обещание Божие, если ты захотел идти в этом направлении, двигаться в этом направлении, то ты увидишь однажды славу Божию в полноте. Если нет, тогда нет. Именно так всегда было над этой землей. Так было в Ветхом Завете, так было во времена патриархов, так было до потопа, как только появились люди. Так было всегда. Если люди Божьи хотели верить Божьему Слову и верили, они видели славу Господа. Неважно, когда это было, в какие времена. Сколько там возможностей не было, какие бы искушения сложные не были, какие бы трудности их не поджидали, они видели славу Божью. Еще не было даже вести о Христе, но написано, Енох ходил с Богом, и так получилось, что оказался он как-то с ним. Авраам поверил Богу и стал отцом верующих, да, верных людей. Еще кто-то там поверил Богу, еще в Ветхом Завете. Любой израильтянин, уверовавший в слова Божьи, он хотел видеть славу Божью. Посмотрите, сколько пророки обещали им славы, да, в дни бесславия. Когда Израиль был в отступлении, когда он лежал в руинах, даже намека на что-то приличное не было. Господь говорил, однажды вы станете главою, Однажды народы придут и поклонятся в Иерусалим. Однажды все будут, ну, как бы вы будете царственным священством и так далее, и так далее. И все, кто верили в это, они увидели его. Когда? В день воскресения праведных. В день воскресения они это увидели. И мы увидим, все вот это вот тоже будет однажды, будет в день воскресения. В день воскресения праведных. Если мы верим в это, мы будем там, не в это воскресение. Если не верим, окажемся на той свалке. Потому что гиена – это свалка. Ад – это не место пыток. Пусть Бог на самом деле благословит и, ну, как-то отложите это в сердце своем. Потому что, говорю, это то утешение, которое, ну, единственное утешение, которое сегодня может меня Господь утешать. Я думаю, что каждого человека это утешение может коснуться. Потому что у нас другого нет. Если ты хочешь увидеть, увидишь, но не сегодня, а в день пришествия Господа. А как мы можем сказать, что увидим? Очень просто. Павел об этом сказал четко и ясно, по-моему, в Афинах. Он сказал, Бог дал доказательство, удостоверение всем через Иисуса Христа, воскресив Его из мертвых. Воскресив Его из мертвых. Потому Он есть первенец, воскрешенный первенец из множества. Если, говорит, есть первенец, будут и последующие. Вот. Поэтому пусть Бог благословит вас. Именно поэтому мы с вами называемся верующими. Верующие не потому, что мы куда-то ходим, или верующие не потому, что мы что-то там носим или делаем, или не делаем, а верующие мы с вами потому, что мы верим словам Божьим, которые еще сегодня невидимы. Если будем веровать, увидим славу Божью. Не будем, не увидим. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты сегодня, Господи, даешь нам утешение, Господь, и Слово Твоего, когда мы можем видеть, Господь, невидимое. И мы понимаем, Господь, что наши глаза видят одно. Господь, Ты нам рассказываешь, что будет другое, Господь. И у нас нету другого, каких-то других гарантий. У нас нету никаких вот каких-то таких ощутимых доказательств, кроме того, что Ты нам дал, воскресив Иисуса Христа из мертвых и дав нам Духа Твоего Святого, тоже как залог нашего спасения, Господи. У нас не будет другого ничего, Господь. Наши глаза будут нам говорить о торжестве дьявола, Господи. Твой Дух, Господь, будет говорить нам о торжестве Иисуса Христа. И если мы последуем, Господь, нашему зрению, Господи, и скажем, и согласимся с Ним, и скажем, что так оно и должно быть, это правда, Господи, то мы погибнем, потому что это убьет наше сердце, Господи, убьет наш разум, Господи, убьет нашу волю, и в конце концов, Господи, мы просто умрем, Боже, умрем, уйдя вот на эту свалку, Господи, которая есть в этом вселенной, Господи. И наоборот, Господь, если наша вера, Господь, она будет показывать нам, Господи, торжество Твоей правды, торжество, Господи, Твоего Духа, торжество, Господи, Твоего Сына, Иисуса Христа, в Его воскресении, Господи, в Его словах, Господь, в Его обещаниях, Господь, то однажды, Господь, мы увидим славу Твою. Однажды будем стоять перед Тобою, Господь, без пятна и без порока, как Ты обещал. Однажды, Господи, будем видеть спасенных, которых будет не один и не два, а великое множество. Однажды, Господи, будем слышать слова, что Вавилон разрушен и не восстановится больше никогда. Однажды будем видеть торжество Твоей справедливости, воздаяние праведным и суд над нечестивыми, Господь. Однажды, Господи, будем радоваться перед Тобою, Твоему спасению и Твоей благодати. и прославлять Тебя за эту милость. Слава Тебе, Господи. И мы молим и просим, благослови, пожалуйста. Благослови, чтобы оказаться верными Тебе до конца. Благослови, чтобы не потерять эту веру, Господи. Благослови, чтобы, Господи, Твои слова, Господь, для нас были как вот моя, как путеводная звезда. Когда мы еще далеко от дома, Господи, мы видим только вот этот свет далекий, Господи. Свет Твоей любви, Господь, Твоей правды, Твоей истины, Господь. И позволь нам, Господи, двигаться, Господь, за Тобою. Всегда. Во имя Иисуса. Аминь.